Друзья мои, здравствуйте. Как грустна бывает порой наша жизнь. Как бывает пусто и тяжело без доброго слова. Мы почему-то очень экономим на добрых словах, на нежности, на комплиментах, на восхищении, каких-то восклицаниях, даже на похвале. Но даже самый сильный человек, крепкий, уверенный в своей позиции, стоящий твердо на своих ногах, он нуждается в некотором приободрении, в добром слове. И вот, друзья мои, мы, как христиане, должны с вами помнить, что добрые слова вменены нам в обязанность. Именно так. Мы говорим о многих добродетелях христианских, о молитве, например. Это очень важно. О посте, о других духовных упражнениях, о стяжании духа смирения. Но вспомните, что Господь постоянно в Евангелии призывает нас благословлять. Благословлять даже проклинающих нас. Есть такая фраза, например, в Евангелии от Матфея и от Луки. Мы найдем эту заповедь. Это именно заповедь. То есть нам завещено, вменено в обязанность благословлять проклинающих нас. Творить добро тем, кто нас злословит. И мы себе задаем вопрос, а что такое благословение? Вот очень странная фраза, слово само. Из двух слов состоит благо и слово. Благо значит добро. То есть добрословие. Мы с вами знаем, что это в какой-то степени технический термин. Потому что, приветствуя священника, каждый верующий человек подходит к нему под благословение. Возьми благословение у батюшки. Берите благословение у епископа. Мы складываем руки вверх ладошками, правую на левую, подходим к священнику и говорим: «Батюшка, благослови». И священник благословляет рукой и дает руку целовать чаще всего. Это вот такой жест почтения мы высказываем священнику или епископу, когда целуем ему руку. В этом нет ничего унизительного, потому что это не более чем такой средневековый жест почтения, потому что в благословении, в самом в этом действии, в акте, в жесте присутствует скрытый элемент иерархичности. Вот Евангелие, в послании к евреям есть такая фраза: «Безусловно, младший благословляется старшим». То есть священник, занимая вот эту вот позицию, некоторую должность, служение неся, по благословению, он благословляет тех, кто, скажем так, находится у него в зоне ответственности, не в подчинении, а тех, за кого он несет ответ перед Богом. То же самое относительно родителей и детей. Вот у родителей есть право и власть благословлять своих детей. Но что это такое? Почему мы нуждаемся в этом добрословии? В благословении. Мы точно не знаем, как это работает. И благословение – это не просто некоторый мистический акт. Хотя, конечно же, есть здесь какая-то мистика, то есть нечто скрытое от наших глаз, то, что требует какой-то даже философской или богословской рефлексии. Но это, наверное, самая сложная тема для размышления, требующая, может быть, особой квалификации даже. Она связана с богословием имени, с богословием, с философией слова самого по себе. Мы только знаем очень хорошо, что есть какая-то сила в словах. И если я благословляю, то есть совершаю некоторый волевой акт, действие моей воли, доброй воли, люди доброй воли. Вот эту вот волю свою относительно всего сущего вокруг меня, даже Бога, Ведь мы в Писании читаем, что душа должна благословлять Бога даже. Славословить Его, добрословить. Но мы благословляем своих деток, своих родителей. Благословляем все, что вокруг нас, даже цветы, зверей. Некоторые священники, даже заходя в дом, благословляют кошек или собак, которые живут в домах, дают им благословение свое и кладут руки на голову этих зверят. Это тоже такой мистический жест благоволения, добрословия, когда мы как будто бы делимся своей жизнью бескорыстно с тем, что окружает вокруг нас. В благословении, в каком-то таком скрытом, сгущенном виде присутствует момент круговращения любви в природе. Помните, наверное, стихи Алексея Константиновича Толстого: «И вещим сердцем понял я, что все рожденное от слова, лучи любви кругом ли я, к нему вернуться жаждет снова». Вот есть какой-то круговорот любви, но не просто любви, как состояние эмоционального или нравственного, но круговорот жизни. Для библейского богословия, для христианской мысли, любовь и жизнь – это синонимы, это то, что совпадает. И наоборот, есть другое состояние, контрарное, совсем другое действие, противное благословению и добрословию, то, что мы называем проклятием. Это то, чего боятся люди. И вы знаете, может быть, и не напрасно боятся, потому что в проклятии присутствует элемент не добрословия уже, а злословия. И если в благословении мы видим обмен и ободрение к жизни, круговращение любви, то в проклятии, наоборот, присутствует отрицание жизни самой по себе. Вот классический пример проклятия – это первые главы книги Иова. Можете открыть и посмотреть, как Иов проклинает свой день. Он говорит: «Да сгинет день этот, да не причтется та ночь, в которой был я зачат, к дням годовым, в месячный круг да не внидет она». То есть этого дня, когда Иов был зачат, когда он родился, не должно быть. Он как будто бы зачеркивает бытие свое собственное, проклиная себя из-за тех страданий мучительных, которые он переносил, проклиная тот день, когда он родился, ту ночь, когда был зачат. Он отрицает бытие вот этих состояний и событий. И когда мы проклинаем другого человека, мы должны хорошенько себе отдавать отчет, что мы перечеркиваем его бытие. То есть каким-то образом пробиваем, что ли, брешь в его жизни. Она становится, что ли, уязвимой, дырявой. Жизнь вытекает из этого человека. И люди, которые злословят, не просто проклинают, например, говорят какие-нибудь гадости про других, злословят свою страну, может быть, своих ближних, проклинают своих детей. Они уродуют их жизнь. Правда, мы должны сделать здесь одну оговорку. У злодеев все-таки не все получается по той простой причине, что, например, в книге «Притч» Соломоновой, в 26 главе, есть такая фраза, которая мне очень нравится. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так и незаслуженное проклятие не сбудется». То есть Господь полагает предел злословию. Хотя мы в сердцах можем проклясть своих, например, детей, друзей, пожелать, вот активно очень пожелать зла человеку, который нас, например, обогнал на машине, подрезал, или тому милиционеру, который нас остановил. У нас очень много поводов к проклятию, на самом деле, и злословию в нашей жизни. Христианин обязан сдерживаться. Да что ж христианин, вообще всякий воспитанный человек. Уже хотя бы потому, что нужно понимать, что слова несут очень, знаете, такую бытийную нагрузку в нашей жизни. Нельзя пробивать бреши в жизни других людей, нашей страны, природы, зверей, там, всего круга нашей жизни. Наша обязанность – благословлять все вокруг нас. И тогда, как это бывает часто в ситуации с добрыми людьми, по-настоящему добрыми, все вокруг них расцветает. Вы неоднократно, может быть, замечали, что не болеют дети в таких семьях, где не говорят гадостей, никаких злословий не встретите. Растут растения хорошо. Вот такая цветущая атмосфера жизни, в которой хочется приобщиться. Вот эту атмосферу мы должны с вами, друзья мои, создавать. Это наша задача, это заповедь Божия.